Параграф 2. Нравственность личная и общественная. Русская церковь начала свою нравственно-воспитательную миссию среди народа с первобытной языческой религии, нисколько не проникнутой началами нравственными. В отличие от религий, сложившихся под воздействием более или менее развитой философской мысли, каковы древнеперсидское, буддизм, конфуцианство – и проникнутых в известной степени моралью любви, самоотречения или, по крайней мере, юридической честности. Религии первобытные, которым принадлежат даже древнейшие религии греков и римлян, стоят ниже наших понятий о нравственном вообще и могут быть названы прямо безнравственными. В них боги являются покровителями сильных и коварных и служителями их страстей. Поэтому как отношения людей к богам, так и людей между собой рисовались в них чисто корыстными, эгоистическими. Недаром Платон считал Гесиода и Гомера развратителями народа и говорил, что Гесиод прикован в аду к медному столбу, а Гомер повешен на дереве и обвит змеями за басни о богах. Свидетельства о низком уровне нравственных понятий в нормано-славянской религии русских вообще и о грубости нравов можно находить у арабских писателей. Ибн Фадлан так изображает отношение торгового древнерусса к своим богам. Во время прибытия русских судов к якорному месту каждый из них выходит, имея с собой хлеб, мясо, молоко, лук и горячий напиток, и приближается к высокому поставленному столбу, имеющему лицо, похожее на человеческое, а кругом его малое изображение. Он подходит к большому изображению, простирается пред ним и говорит: «О господине, я пришел издалека и привел много девушек, столько-то соболей, столько-то шкур, пока не перечислят все, что он привез с собой из своего товара». Затем говорит: «Этот подарок принес я тебе», и оставляет принесенный им перед столбом, говоря: «Желаю, чтобы ты мне доставил купца с динарами и диргемами, который купил бы у меня все, что я ему покажу». После этого он удаляется. Если продажа будет затруднительной, и время ее продолжается долго, то он возвращается с другим подарком во второй, в третий раз. Корысть и грубый расчет – вот мотив служения богам древнерусского язычника. В основе взаимных отношений полагалась та же корысть и право сильного. Ибн Даста говорит, что все руссы постоянно носят при себе пики, потому что они мало доверяют друг другу, и что коварство между ними – дело самое обыкновенное. Если кому удастся приобрести хоть малое имущество, как уже родной брат или товарищ начинает завидовать и домогаться, как бы убить его и ограбить. Что касается области плотской нравственности, то здесь царила такая необузданная животная чувственность, такое феноменальное нестыдение, по выражению летописца, о которых нелепо есть и глаголоть. Ничего не может быть резче той противоположности, какую внесла в круг нравственных идей русского язычника церковь. Церковь раскрыла для него понятие греха и указала его даже в малейших, ни для кого невидимых, движениях человеческого сердца, а над всем внутренним миром человека и над всеми частностями его внешнего поведения поставила Бога как бдительного судью. Мысль о неизбежном божественном суде производило необыкновенно сильное впечатление на пугливое воображение язычника и отрезвляющим образом влияло на его нравственное поведение. Такое именно психологическое значение идеи суда Божия выразилось и в сказании об обращении князя Владимира, более всего пораженного картиной загробных страданий, и в древнем русском обычае помещать большое изображение страшного суда в задней части храмов. На примере того же князя Владимира можно видеть, как принцип безжалостного эгоизма в отношении к ближним под влиянием церкви уступал место принципу любви в ее доступной форме милосердия. Коварным образом убивший своего брата Ярополка и взявший себе его супругу, Владимир становится в христианстве в высокой степени чувствительным к людским страданиям. Он, боясь греха, не хочет убивать даже злодеев и проявляет исключительно широкую благотворительность ко всем бедным и немощным. Проникнутый духом новой религии, сын его Борис, вместо того, чтобы по языческому обычаю воспользоваться сочувствием к нему киевлян и войска и прогнать святополка из Киева, охотно признает его старшинство, а затем мученически погибает от руки неблагодарного брата. Наконец, разрыв с чувственностью, как необходимое требование христианской нравственности, точно так же выразительно сказался на личности крестителя русской земли. Летопись передает нечто чудовищное о женолюбии Владимира Язычника, именно говорит о 800 его наложницах, и, кроме того, еще прибавляет, что Владимир «бе не сыт блуда», приводя к себе мужеские жены и девицы растляя. Является невольно сомнение в вероятности цифр, говорящие о таком непомерном сластолюбии. Под наложницами здесь, скорее всего, разумеются те военнопленные невольницы, какие составляли обычный предмет торговли русских князей и в то же время находились в полном распоряжении их владельца. При себе их Владимир мог держать в таком большом количестве и не для себя только лично, а и для своей дружины, которой поблажал всячески. Во всяком случае, в поведении Владимира в этом отношении было что-то выдающееся. Монах Иаков влагает в уста новопросвещенному князю такую фразу: «Аки зверь бях, много зла творях в поганстве, и живях, яко скоти нага». А Тит Мармежеборский прямо выражается о Владимире, что он был «фарникатор и менсус эт круделис» – безудержный развратник и жестокий. Однако, несмотря на свой 30-летний возраст, Владимир нашел в себе столько нравственного героизма, чтобы совершенно отстать от своей крайней распущенности. Но он еще ни в каком случае не представлял собой аскета. Нашлись все-таки вскоре по крещении русской земли пылкие идеалисты, хотевшие во всей возможной полноте осуществить идею отвержения плоти, то и тяготивший христиан плоти, которой всецело жило прежнее язычество. Это киево-печерские подвижники. Правда, все указанные и им подобные примеры столь успешных нравственных влияний церкви говорят только о редких единицах, а не о всей массе русского народа. Но практически было дорого то, что эти примеры стали для массы конкретными воплощениями новых христианских идеалов. И если вообще экземпла трахунт, примеры влекут за собой, то для простых русских людей, не привыкших к отвлеченному мышлению, близкие национальные образцы добродетелей и в особенности служили могущественными нравственно-воспитательными уроками. Князья старались подражать в милосердии своему славному прадеду. Образ неповинных страдальцев Бориса и Глеба, положивших душу свою ради мира общественного, и нежелание походить на бесчестного убийцу их святополка не раз удерживали князей от междоусобной вражды и кровопролитий. Что же касается идеальных образцов монастырских добродетелей, то на них было обращено исключительное внимание русского народа. В них была усмотрена вся полнота христианской святости и едва ли не единственный прямой путь спасения. Помимо того, что христианство принесено к нам было в ярком аскетическом освящении, это произошло и потому, что недавним язычникам, всецело жившим интересами земли и своего тела, резче всего бросился в глаза как раз противоположный дух новой религии. В отрицании плоти они в осязательной и доступной для себя форме почуяли новый, противный прежнему характер христианской нравственности. И, не постигая других сторон евангельского подвига любви, в телесном аскетизме усмотрели всю сущность христианского спасения, через него поняли все христианство. Невыгодной стороной такого монастырского понимания христианской нравственности явилось то, что мирская христианская жизнь у русских осталась без своего полного нравственного идеала. Не было такого готового идеала и в русском светском обществе, который бы служил дополнением идеалу монастырскому, наподобие западноевропейского рыцарства, с его культом личной чести, уважения достоинства в другом человеке и поклонения женщине. Таким образом, мирской русский христианин очутился в довольно отчаянном положении. Он чувствовал как бы роковую невозможность быть настоящим христианином. Он был женат, заботился о приобретении средств к содержанию своей семьи, чувствовал потребность развивать в соответствующей деятельности свои природные дарования и, наконец, отдыхать среди каких-нибудь жизненных радостей и развлечений. Между тем, аскетический идеал требовал от него только умерщвления плоти, отвращения от житейских радостей, презрения к женской красоте, а через это и презрения к женщине вообще. Этот восточный мотив особенно резко развивался в статьях о злых женах, например, в сборнике «Пчела». Против такой крайности, как увидим ниже, сама же церковь боролась, внушая высший христианский взгляд на достоинство женщины. Во всяком случае, яркая проповедь аскетизма и отсутствие учения о мирской христианской морали создавали у чутких людей разлад в их совести и порывы к тому, чтобы, хотя перед смертью, формально принять монашеское пострижение. Характерное это томление совести древнерусского мирянина выражено в Ипатьевской летописи, в рассказе о великом князе Ростиславе Мстиславовиче, 1168 год, том самом князе, которому духовник поп Симеон воспрепятствовал в конце концов надеть черные одежды. Ростислав часто говаривал печерскому игумену Поликарпу: «Поставь мне, игумене, келью добрую. Боюсь я внезапной смерти. Хотел бы я освободиться от маловременного суетного сего света и мимо текущего и многометежного жития сего». Поликарп благоразумно, но не вполне последовательно, с точки зрения господствующего взгляда на спасение, отговаривал князя от его намерений. «Вам, — говорил он князю, — Бог так велел быть, делать на этом свете правду, в правду суд судить и держаться раз принятой присяги». Но последовательный ученик тех же монахов, князь не мог сделать игумену этой беспринципной с его точки зрения уступки и настаивал на своем. «Отче, — возражал он, — княжение и мир не могут быть без греха, а я уже немало был на этом свете и хотел бы поревновать, как все правоверные цари пострадали и получили награду от Господа Бога своего, как святые мученики пролили кровь свою и восприняли венец нетленный, как отцы святые, удручившие тело свое постом и узким и тесным путем ходя, достигли Царства Небесного. Как слышал я, говорил и сам правоверный царь Константин, что если бы знал он, насколько честен лик иноческий, восходящий к престолу Божию без доклада, без пристава, то снял бы венец и багряницу». Прежде полагали, что против исключительного господства монастырского идеала спасения в домонгольское время высказывался Владимир Мономах. С легкой руки профессора Порфирьева в поучении Владимира Мономаха читали такое место: «Милость Божия заслуживается не одиночеством, не чернечеством, не голодом, как иные терпят, но делами милости и любви». Новейшая критическая проверка дала другой результат. Мысль Мономаха оказывается такова: можно и в миру спастись, если уж для нас трудно и отшельничество, и монашество, и пост, путем которым спасаются другие добрые люди. Понятно, что мирская жизнь, оставшись без идеала, туго прогрессировала в нравственном отношении, ослабляемая отчаянным сознанием невозможности не уступать влекущим прелестям мира, а грубые языческие пороки были велики и требовали вековых исправительных условий. Если не более, то во всяком случае не менее других народов русские были преданы пороку пьянства. О русских язычниках Ибн Фадлан свидетельствует, что они предаются питью вина неразумным образом и пьют его целые дни и ночи. Часто случается, что они умирают со стаканом в руке. При перемене веры русские, по сказанию, выставляют кондицио сине ква нон, необходимые условия, дозволение пить. И впоследствии, как изображает преподобный Феодосий, русское пьянство доходило до крайностей. Одни, по его описанию, ползают на коленях, будучи не в состоянии стоять на ногах, другие валяются в грязи и навозе, ежеминутно готовые испустить дух. Грубое нарушение седьмой заповеди было другим печальным наследством русских нравов от времен язычества. Так наложничество былых русских работорговцев со своим живым товаром перешло в такие же отношения древнерусских бояр и вообще господ к своим рабыням-холопкам. Ярославова правда считается как с явлением вполне обыкновенным, с рождением господами детей от рабынь. В простом народе не одно столетие царил обычай многоженства и самая беспорядочная легкость разводов. Сношения молодых людей казались настолько неустранимыми, что епископ Нифонт на вопрос Кирика об условиях их причащения выставляет не требование совершенного воздержания, а лишь воздержание в продолжении 40 дней перед причастием. Кроме этого, вечный человек-зверь и в данное время дает о себе знать. Зверские поступки этого рода, ослепление князя Василька, убийство Игоря Ольговича и тому подобное, еще не так сравнительно прискорбны, как прискорбны случаи жестокости, имеющие вид узаконенного наказания, потому что жестокие законы, несомненно, ожесточают нравы. Еще более прискорбно, когда в жестокостях повинны лица, которым это приличествовало всего менее, именно епископы. Мы уже упоминали о страшной казни, которой подверг митрополит Константин ростовского архиепископа Феодора. Еще ранее этого новгородский епископ Лука Жидята также поступил со своим холопом Дудиком. Дудик оклеветал в чем-то Луку и подверг его через это суду митрополита и трехлетнему заключению в Киеве. Но зато, когда епископ снова возвратился в Новгород на кафедру, то приказал Дудику урезать нос и обе руки, после чего тот убежал к немцам. Приведенными иллюстрациями мы стараемся определить степень воздействия церкви на личную нравственность, указать на ее достижения и на ее неудачи. Есть основания подозревать, что в только что указанных случаях дурным примером послужило византийское законодательство, в котором при всем его формальном совершенстве хранились, однако, остатки варварской жестокости. Древнерусская национальная система уголовных наказаний обыкновенно била виноватого только по карману и потому отличалась значительной мягкостью. Между тем, в перенесенной к нам славянской компиляции из византийских законов, известной под именем «Закона судного людям», встречаемся с урезанием носа как наказанием за прелюбодеяние с чернорезицей, за связь с замужней женщиной и даже за женитьбу на куме. Впрочем, это единственная темная струйка, переданная нам византийским законодательством. Во всех других отношениях последнее сделалось в руках представителей русской церкви крупным средством для проведения начал христианской нравственности в русскую жизнь.